в этой студии уже скоро будет 15 лет, как мы говорим о сборной России. И мы перед чемпионатом мира еще 1994 года, который проходил в Соединенных Штатах Америки, тогда еще даже программы «Прессинг» не было. Мы сделали 9 таких получасовых программ, которые назывались «Советский Союз, Россия. Есть ли преемственность в футболе?». И вот после этих 9 программ мы сделали вывод, что да, история есть, история очень хорошая, но российский футбол будет страдать в ближайшее время от некачественной работы тренеров, от отсутствия тренеров высокого класса. Ну, еще и организации, естественно, всего дела. И вот понадобилось 15 лет, чтобы эта наша точка зрения подтвердилась. Вот она подтвердилась великолепной работой Гуса Хидинга, который сделал то, чего за эти 15 лет не могли сделать российские тренеры, и, кажется, и в будущем не будут делать, в ближайшем, во всяком случае.
Ну а теперь достижения российской сборной на чемпионате Европы заставляют всех обозревателей, наблюдателей и прогнозистов, конечно же, корректировать свои точки зрения, свои предварительные, скажем так, представления. В том числе, естественно, должны корректировать их и мы, потому что, думаю, сейчас нет смысла бояться признаться в том, что ожидать таких свершений от сборной России мало кто мог. Мы, например, вообще не могли. И корректируя вот эту точку зрения, например, свою лично, я должен отметить, что я просто не ожидал такого уровня игры, который могут показать российские футболисты. И опять-таки говоря о тренерах, видимо, надо признать, что работая с российскими тренерами, футболисты заставляют нас думать о них хуже, чем они есть на самом деле. А вот при Хидинге, сейчас, когда он получил их в свое распоряжение уже, считай, целый месяц, вот при Хидинге они раскрылись и показали свои лучшие качества, которые при российских тренерах, работая в клубах, показать не могли.
Самое обидное еще то, что при российских тренерах, вот работая в клубах, они просто не прогрессируют. И все время такое ощущение, что вот если бы Жирков или Павличенко или Аршавин оказались бы в каких-нибудь зарубежных командах, то они бы росли, ну, что называется, не по дням, а по часам. А здесь они в России затухают. И мне кажется, что вот когда начнется сейчас возобновиться чемпионат России, мы снова будем свидетелями вот этого затухания. Ибо волна вот эйфории, волна хорошей игры под руководством Хидинга пройдет или куда-то уйдет. Она же не может вечно продолжаться. А вот что касается Хидинга, то мы с ним познакомились, когда были еще в Лиссабоне в 95-м году на международном симпозиуме по развитию современного клубного футбола. И он тогда произвел на нас, ну, вообще выдающееся такое впечатление, потому что, во-первых, он и самые разумные соображения высказывал, а там было много известных специалистов, а кроме того шутил, и, наконец, еще был чрезвычайно открыт и вступать готов был в дискуссии по любым вопросам. Ну, дальнейшее наше знакомство тоже продолжилось, вот в частности, где на чемпионате Европы 96-го года, а уж в 2006 году на чемпионате мира в Германии, когда он тренировал сборную Австралии. Вот тогда мы уже всерьез думали о том, вот такого бы тренера. Первый раз эта мысль родилась задолго до этого, лет 10 назад. Вот такого бы тренера в России. И вдруг вот такая мечта осуществилась.
Но вообще, говоря о тренерском гении Гуса Хидинга, уже столько всего было использовано, всяких прилагательных в превосходной степени, в такой, в сякой. Но мы, кажется, ищем все новые и новые эпитеты. И вот мне сейчас вообще уже кажется, что Гус Хидинг вполне возможно может называться одним из величайших тренеров вообще в истории футбола, учитывая, скажем так, относительные его достижения с различными командами. Именно я делаю упор на слово «относительный», потому что всем понятно, что возможность покорить ту или иную вершину отчасти связана и с имеющимся в твоем распоряжении материалом. Понятно, что если ты приходишь в сборную Бразилии, у тебя гораздо больше шансов стать чемпионом мира. Это в истории проделывали уже 5 специалистов. Разумеется, попадая в команду Австралии, Южной Кореи или России, Хидинг таких возможностей не имеет. Но вот посмотрите на его сравнительные достижения. В истории сборной Кореи он добился того, чего она не добивалась никогда. То же самое можно сказать и про Австралию. Никогда в жизни она не играла в плей-офф чемпионата мира и, возможно, не будет играть и дальше. ПСВ Эйндховен один раз в своей истории выиграл Кубок чемпионов, и это было при Хидинке. Это, опять-таки, не Реал и не Милан, с которыми очень много тренеров покоряли эту вершину. Ну и российская сборная, как вершина на данный момент, тоже историческое достижение. Можно и Голландию вспомнить. Он с ней дошел до полуфинала на чемпионате мира 98 года. Были в ее истории и более высокие достижения, но все равно это было рекордное за вот уже 30 с лишним лет.
Я начал с того, что сказал название тех наших программ. Есть ли преемственность в футболе? Вот к Гусу Хидингу это относится в полной мере, потому что команды, которые он тренировал, и которые вот сейчас только что были перечислены, вырастали, что ли, или выросли из того тотального футбола, который когда-то в начале 70-х годов один из учителей Хидинга, Ринус Михелс, воплотил в жизнь. Естественно, Хидинг на этом рос, как и большинство голландских тренеров. Он это все впитал, пропустил через свой опыт, ему уже тоже за 60, как мы знаем, и он прививает эту игру командам, которые совершенно были далеки от этого. Если бы сейчас, я так представляю себе, были живы тренеры великие, российские, советские, Виктор Маслов, Михаил Якушин, Борис Аркадьев, там Александр Севидов, то они бы увидели в работе Хидинга примерно то, к чему шли сами, и что потом увидели в Голландии. Я помню, что вот тотальный футбол впервые во время своей командировки в Голландию, подготовку к этой игре, что ли, увидел Виктор Александрович Маслов. В киевском «Динамо» пытался это все провести. То есть футбол такая же стихия, такой же род деятельности, как и, предположим, искусство и другие виды человеческой деятельности, в которых развитие должно идти поступательно. И если в России этот процесс был прерван, с моей точки зрения, искусственно или, в общем, я не знаю, необдуманно, то Хидинг как бы восстанавливает сейчас. Вот это очень интересно, что голландский тренер восстанавливает преемственность советского вот футбола, переводит, что ли, вот это все исторические достижения в российский футбол.
Но я думаю, что даже при всем том восторженном настроении и радостном настроении, в котором мы сейчас пребываем после столь прекрасной игры российской сборной на чемпионате Европы, все же было бы наивно полагать, что в российском футболе нашлись бы сейчас тренеры, которые захотели бы и смогли бы научиться у Хидинга, что-то у него перенять, извлечь какие-то уроки, но, возможно, урок извлекут другие, которые поймут, что нужно как можно больше приглашать тренеров такого класса в Россию. Ведь мы понимаем, что отчасти основан успех Хидинга сейчас на успехе «Адвоката», который создал прекрасную команду в «Зените», она стала базовой командой для сборной. И, естественно, это уже общее место, что футболисты «Зенита» от одного голландского тренера, попадая к другому голландскому тренеру, меньше тратят времени на адаптацию и как-то легче впитывают идеи. Да, все это понятно. Но вот если в условиях отсутствия российских тренеров приглашать все больше и больше иностранных, европейских, в частности, тренеров, такой вот действительно высокой квалификации, как Хидинг и «Адвокат», то вот она может быть и некоторая преемственность уже не в узких российских рамках, а в глобальных, скажем так, европейских.
От общего к частному последняя деталь. Одним из лучших игроков сейчас сборной России является, естественно, Юрий Жирков. И как тут не вспомнить, что его нашел и привел в ЦСКА за те полгода, что успел поработать с этой командой, знаменитый португальский тренер Артур Жорже. Вот получается, что иностранные тренеры, вклад в российский футбол внес огромный.
Теперь, коллеги, когда столько было сказано об иностранных тренерах вообще и Гусе Хидинге в частности, самое время предоставить слово ему самому. Послушаем, что сказал он после победы над голландцами.
I'm extremely proud of the achievement of the team.
Я чрезвычайно горжусь достижением команды, особенно если учесть, что после трудной, но хорошей игры против Швеции у нас было всего 2 дня на восстановление. За это короткое время мы едва ли могли работать над тактикой, так что мы посвятили ей лишь 10 минут во время вчерашней тренировки, а также время на собраниях в отеле. Учитывая это, а также то, что игра перешла в дополнительное время, мы можем говорить о выдающемся достижении для команды. Подобных достижений у меня в карьере было не так. так уж много. Не знаю, выгляжу ли сейчас реалистом, или во мне еще говорят эмоции, но мне кажется, что наша команда выглядела предпочтительнее и технически в плане контроля мяча и игры в пас, и тактически, и физически. В игре против голландцев это потрясающе, ведь я знаю, как они готовятся в тактическом и физическом плане. Возможно, это звучит высокомерно, но я считаю, что мы были лучше соперника во всех компонентах игры. В самом конце матча мы получили удар с помощью единственного оружия, имевшегося у голландцев, стандартного положения. Вот, кстати, и одна из двух позиций, по которым мы заслуживаем критики. Первая — это нарушение правил без необходимости. А вторая — стандартные положения, при исполнении которых мы были слишком пассивны. Ну, можно и еще найти повод для критики. Мы хорошо комбинировали и много создавали в атаке, но не могли завершить свои комбинации. Еще в первом тайме у нас были отличные шансы, да и во втором мы могли забить больше одного гола. А вместо этого по закону игры получили 1-1. Но, несмотря на этот удар, продолжали играть и создавать, стремясь забить второй гол. И в итоге были вознаграждены даже двумя. И я очень горжусь всеми своими игроками.
Таковы общие соображения Хидинга после матча. А теперь перейдем к соображениям конкретным. Тренер никогда не скрывал, что одной из составляющих успеха является внимательное изучение соперника, которое и позволило россиянам последовательно обыграть сильных и авторитетных соперников, сперва шведов, а затем голландцев.
Of course, everyone knows we knew the Swedish team, but you have also your analysis about the Dutch team.
Конечно, все знают, что мы изучили шведскую команду, но мы также изучали и голландскую. И за то короткое время, что у нас было на подготовку, мы сосредоточились на нейтрализации ее сильных сторон. Одна из них — левый фланг, где у голландцев отличные созидатели. Мы пытались закрыть этот фланг с помощью Саенко, очень дисциплинированного игрока из Бундеслиги, физически сильного, который знает, что делать, когда ему объяснишь. Так мы заставили голландцев больше играть на правом фланге, оставив им там немного места. А потом уже могли давить и на том краю. И в результате практически оставили без поддержки Ван Нистелроя, Снейдера и Ван дер Варта. Это ведь не только вопрос персональной опеки этих футболистов. У них достаточно мастерства, если ты позволишь им играть. Получая мяч, они благодаря своим созидательным качествам способны решить исход любого эпизода. Поэтому нашей задачей было отрезать их от поддержки из глубины поля. Переведя акцент игры на их правый фланг, мы смогли обороняться с большей легкостью. А когда мяч оказывался у нас, они уже должны были решать, идти ли им назад по правому краю до линии обороны, ведь за счет выдергивания Зырянова из полузащиты мы давали возможность для атаки Жиркову, что превращало Дирка Кюйта в защитника. Голландцы перестроились, и у нас возникли небольшие проблемы, когда Кюйт перешел на другой край, а Снейдер на его место. Но, к счастью, во втором тайме они произвели замену, их игра стала более статичной, а нам стало легче обороняться.
Вот таким путем шла команда Хидинга к своему историческому достижению. Путь, как мы знаем, еще не закончен, но чем бы ни завершился полуфинальный матч с соперником, который на тот момент еще не был известен, у сборной России есть все основания гордиться достигнутым. А у болельщиков надеяться на то, что успех национальной команды станет прологом к общему подъему футбола в стране. Хидинг тоже думает об этом.
Если вы посмотрите, с чего мы стартовали, посмотрите на рейтинг FIFA и UEFA, какие места занимала там Россия год или два назад, вы поймете, что мы поднимаемся. Это большой успех. Самый большой успех для меня. Не лично для меня, но для российского футбола. И если мы ответственные люди, если мы понимаем, что надо использовать этот рывок первой команды, необходимо, и я это все время говорю, улучшать нашу инфраструктуру, давать шанс молодым, активно искать их, правильно обучать в современном духе, как в клубах, так и в сборной. И тогда эта большая страна сможет не сегодня, но завтра или послезавтра стать одной из ведущих в Европе. Вот на что нам надо сделать упор. Когда у сборной дела идут хорошо, ответственные люди, где бы они ни находились, должны обеспечить следующий шаг для молодых игроков. Но конкретно нам, нашей команде, этот успех позволяет немного расслабиться и отдохнуть. Но недолго, так как я не хочу увидеть команду, которая скажет: «Ну, отлично, дело сделано». Я хочу, чтобы команда была настроена. А если она настроена, я буду поддерживать ее изо всех сил.
Такова точка зрения главного тренера сборной России Гуса Хидинга.